Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», которая будет посвящена сакрализации власти. Добрый день всем, дорогие слушатели. У нас в гостях Лариса Анатольевна Андреева, автор монографии «Сакрализация власти в истории христианской цивилизации». Монография вторым изданием, сильным, переработанным, с новым названием, вышла в Москве в 2006 году. Доктор философских наук, сотрудница Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Сакрализация власти, словосочетание, конечно, режет русское ухо, потому что слово «сакрализация» не очень понятно. Этимология от латинского слова «сакрум» — «святое», «святыня», «внушающий трепет», «ужас». Со словом «властью» кажется, что все понятно, хотя мне кажется, что и об этом стоит поговорить. И монография Ларисы Анатольевны посвящена и сходству, и различиям христианству и нехристианских религий, христианства западного, католичества прежде всего, и христианства российского, и тому, как развивалась сакрализация власти на протяжении истории, я не побоюсь сказать, практически всего человечества. Потому что, особенно в первом издании, много внимания уделено еще дохристианским, египетским, иудейским представлениям о власти и ее освящении. Видимо, слово «сакрализация» в данном случае, ближайший русский аналог, это «освящение». Хотя не всюду, где по-русски говорится «освящение», можно сказать «сакрализация». Когда священник в храме освящает, скажем, яблоки, нельзя сказать, что он их сакрализует. А что же тогда такое сакрализация власти? Ну вот, первый вопрос, Лариса Анатольевна, прошу вас.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как уже было сказано, сакрализация происходит от латинского термина «sacra», который можно с определенной долей условности перевести как «святое», «священное». Но семантика, значение этого слова намного шире. И прежде всего здесь хотелось бы обратить внимание на такую сторону сакрального, как ритуальный запрет. Это связано было вот с чем. Дело в том, что для человека на определенной стадии его развития было понимание следующее – сил, действующих в мире. Существовали силы по принципу полярности, то есть силы, которые человек понимал, которые осознавал, и силы полярные, которые человек не знал их природу, не осознавал. Это вот одна полярность. Вторая полярность – это мощная, слабомощная, часто встречающаяся, мало встречающаяся. И вот как раз вот эти неведомые человеку силы, которые природу он их не мог понять, но с которыми он сталкивался, они были чрезвычайно могущественны и, можно сказать, опасны для человека. Поэтому те контакты, те места, где человек мог сталкиваться с этими силами, ограждались специальными ритуальными запретами. Поскольку вот это неведомое, которое приходило в мир, оно было для человека могущественным, страшным и, соответственно, должно было ограждаться определенными запретами. Собственно, что, как доходчиво объяснить понятие «сакральное»? Сакральным является человек, институты, через которые вот эти высшие силы, которые являются высшими для человека, вот эти высшие силы проявляются и действуют на человеческое общество. То есть, по существу, сакральные властители, сакральные институты – это проводники между миром людей и высшими сакральными силами. То есть, сакральная власть – это такая власть, которая легитимизируется прежде всего посредством капилляции к сверхъестественному, и через нее сверхъестественное имеет как бы выход в этот мир, и в то же время человек, соприкасаясь вот с сакральными носителями власти, будь то институт или властители, как бы соприкасается с этим высшим миром, ну, который можно назвать мир богов, божеств, то есть высший мир.
Спасибо, говорила Лариса Андреева. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, и у нас звонок из Москвы, Сергей Львович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости в студии «Радио Свобода». По слову апостола Павла, грядущий придет и не умедлит. Сейчас наступило время, чтобы церковь вернулась на круги своя, чтобы мы снова научились доверять больше Богу, нежели тому, что видим, и тому, что под рукой, и будем уповать более на божественную помощь, нежели на средства этого мира. Потому что сегодня, если мы окажемся разделенными со Христом, что мы сможем сделать сами, когда нас встретят врата ада? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Это вопрос глубокий, правда, не очень исторический. Давайте... Дело в том, что Лариса Анатольевна историк, профессиональный исследователь. И у нас сегодня, наверное, я позволю себе сказать, что она в качестве эксперта, не в качестве богослова, проповедника. Я тогда, видимо, себе оставлю. «Грядущий придет и не умедлит», говорит апостол Павел. Давайте тогда, Сергей Львович, вот от этой цитаты и пойдем. Потому что перед нами четверть Евангелия, послание апостола Павла. Лариса Анатольевна, на ваш взгляд, там есть сакрализация власти или нет?
Вы знаете, сакрализация власти – это общий феномен, который присущ обществам, начиная, я бы сказала, уже с аграрной стадии. И этот феномен, как я уже вам сказала, связан с тем, что человек начинает осознавать полярность сил, действующих в мире. Поэтому феномен сакрализации присущ очень многим культурам и очень многим народам. Вот я бы хотела порекомендовать радиослушателям монографию, которая вышла в 2005 году. Она так и называется «Сакрализация власти в истории цивилизации». Она в двух томах, и там на обширном, огромном материале прослеживается вот этот феномен сакрализации власти от самых древних, можно сказать, архаических обществ и до заката сакральных обществ.
А когда этот закат произошел?
Вы знаете, закат произошел с переходом на рациональную логическую систему мышления, прежде всего. И этот закат, он разный, скажем так, для Европы закат сакральных правителей, это начинается, я бы рубеж выделила, 18 век, это, конечно, Великая Французская революция, это десакрализация идет, распространение идей просвещения. В России закат сакральной власти, ну, именно власти императора, это, естественно, 1917, вернее, это уже крушение, а закат начинается уже, я бы сказала, с 19 века. И для России еще один нюанс. Для России очень важно то, что в России закат сакрализации власти связан был с модернизационными реформами императора Петра I, который привнес многое в России то, что было на Западе, в том числе секулярные элементы, в том числе секулярные элементы для обоснования власти. Когда по существу была разрушена старая модель, когда Московское царство было как образ Царствия Небесное, московский царь был наместником Христа. Петр вводит совершенно секулярную по своему происхождению инстанцию государства. И вот эта инстанция вклинивается в старую теократическую систему, и по существу начинается слом. И вот именно с этого периода, можно сказать, начинается десакрализация царской власти. Ну и плюс тут еще, естественно, веяние светская культура, светская наука, образование и, естественно, распространение, естественно, научных знаний.
Спасибо, говорила Лариса Андреева. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную освящению и сакрализации власти. У нас в гостях историк Лариса Андреева, и у нас звонок из Москвы, Александр. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот Аноре де Бальзак в свое время сказал слова, которые мне очень нравятся. Он сказал следующее. По существу существует два вида власти. Власть от народа снизу, которая называется демократия, и власть сверху от Бога, которая называется монархия. Бальзак сказал, вторая власть, вторая система власти, мне ближе. Мне хочется сказать, что, с моей точки зрения, она ближе и русскому народу, и вообще любому народу, который сколько бы нибудь стоил в истории человечества, сакральность власти была близка. Власть и Бог – это где-то рядом.
Александр, а скажите, вот вы сказали русскому народу и любому народу, который что-нибудь стоил в истории. А что вы вкладываете в понятие «стоить» применительно к народу?
Ну, во-первых, величие нации, так или иначе, любой, если вы посмотрите исторически, посмотреть назад, определяется тем, насколько велики были правители, которые управляли странами, великими странами, да. А в большинстве своем это были монархи. Династическая власть, значит, которая пользовалась покровительством религии, и покровительствовала религии, с одной стороны, и пользовалась покровительством религии, с другой стороны, которая передавала по наследству обязанность не право править, а обязанность править, потому что царская власть – это не самоуправство и не возможность повелевать чужими жизнями, а обязанность по отношению к своим подданным, значит, сделать все, что мог властитель для улучшения их жизни.
Спасибо, Александр. Я хочу напомнить, что покойный литератор Анаре де Бальзак, он не был де, между прочим. Он жил в эпоху, когда уже начиналось освобождение от вот этого гипноза освященной сакральной власти. Тем не менее, Бальзак, как бы сказать, он одной ногой стоял в демократии и деньги получал от демократических читателей благодаря свободе печати. И при этом у него было тщеславие человека, который хочет туда-назад феодализм. Только он хотел получить все плюсы демократической Франции. То есть жить без цензуры, без инквизиции, с парламентом, но при этом, чтобы у него был замок, словно у феодального лорда, чтобы фамилия у него была с приставочкой «Д», из-за этого, в общем, сжег, надо сказать, свою жизнь преждевременно. Потому что в погоне за роскошью, тщеславием, попытка стать аристократом среди аристократов, и он не сделал всего того, что мог бы, как простой, нормальный рабочий литератор. И, можно? Секундочку, Лариса Анатольевна, вот если можно, я напомню, что говорил наш читатель, наш слушатель, о том, что величие нации, величие страны, величие монархов. Монархи не самоуправство. У меня, конечно, своя точка зрения, прошу прощения, христианская, и она сводится в том, что власть Божия, конечно, не самоуправство. И в этом смысле человек, который видит в монархии подобие Бога, он тогда какой должна быть монаршая власть? Дело в том, что Бог – это тот, кто не убивает. Христианская точка зрения такая. Бог – это тот, кто воскрешает человека от греха, смерти, болезни, поднимает и дарует ему вечную жизнь и вечное царство. Между тем, представить себе земного царя, который бы не убивал, не казнил, не карал бы, ну, может быть, можно, но реально я таких, скажем, в истории России, да в истории любого другого народа, не помню. Лариса Анатольевна, тогда вот как бы вы сказали, вот освященная, сакральная власть, как в ней сочетается именно власть, как распоряжение жизнью и смертью людей, и власть, как символ божественной власти, то есть власть любви? Это реально как-то проявляется, ловится историками или нет?
Да, хорошо. Но я сначала бы хотела сделать небольшое, так сказать, замечание на вопрос Александра. Вот он очень жестко противопоставляет демократию и монархию, как монархия как строй божественный, а демократия как бы строй снизу, который, в общем-то, не освящен, скажем так, религиозными постулатами, доктринами. Я так поняла его противопоставление. Но вспомните историю Новгородской республики. Вечевая демократия при абсолютно, так сказать, религиозном обществе и при роли архиепископа Новгородского. И чего достиг Великий Новгород. Его территории, его фактории распространялись вплоть до Урала. Была огромная торговля, была широко развита письменность, были выработаны достаточно четкие системы смены должностных лиц, это посадники. То есть вот здесь, в принципе, нельзя вот так четко противопоставлять. Такая же система была и в Западной Европе, известная под названием Магдебургского права. Это вот у меня такая небольшая реплика. Теперь, что касается, как царь, вот,
на ваш образ Божий.
Образ Божий, да. Как вот жизнь подданных и так далее. Здесь есть очень интересный момент. Это переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Как известно, Андрей Курбский бежал от расправы в Литву, чтобы не быть казненным. И что ему пишет Иван? Вот если ты считаешь себя невиновным и благочестивым, так почему же ты бежал от меня и не захотел принять смерть и тем самым получить венец вечной жизни? Здесь что можно сказать? Царь по существу присваивает все функции владыки человеческих душ и спасителя.
Ох, Лариса Анатольевна, я бы чуть-чуть не согласился, но не с исторической стороны, а со стороны библейской. Потому что что делает Бог, когда человек, Адам, Ева, вот эти вот фигуры, которые обозначают наше расставание с Богом, когда человек отходит от Бога? Ну, отходит в какой момент? В тот момент, когда Ева оказалась около дерева и стала слушать всякие истории, в этот момент грехопадение совершилось. Там надкусывание плода – это все же последствия. Она повернулась спиной к Богу, она закрыла уши. Что делает Бог? Он же не начинает ее казнить. Он ее, извините, просто устраняет из рая. И тоже понятно почему. Потому же, почему из Большого театра устранят пьяницу, человека в состоянии какой-то истерии, потому что он все разнесет. Как можно в раю допустить человека эгоистического, замкнутого в себе, мечтающего как раз о власти? Потому что библейский рассказ о грехопадении имеет в виду, что грехопадение – это желание властвовать. На языке иудаизма той эпохи, на языке Библии знать – это властвовать. Познать добро и зло означает властвовать над всем. Такова специфика библейского языка. Но Бог не казнит ни Адама и Еву, они умирают сами, но потому что власть несет в себе нечто смертоносное. Власть есть проявление эгоизма в этом смысле. Властолюбие, может быть, лучше сказать. Говорит Лариса Андреевна.
Ну, я бы еще хотела сакцентировать внимание, что в разные эпохи по-разному, скажем так, даже трактовалась Библия. Явно, что Иван Грозный был ориентирован на Ветхий Завет и на Грозного, карающего Яхве, а не на Бога любви Иисуса Христа. То есть это вот моя точка зрения.
Спасибо. И у нас есть еще звонок из Москвы. Надир, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, брат Яков. Я к вам как брат обращаюсь, я мусульманин.
С праздником.
Я хотел вам одну книгу подарить, брат Яков. Не знаю, как вас увидеть и где встретить.
Шлите на адрес студии. Вопросов нет?
По существу вопроса. Ярким примером, значит, проявления божественной власти и отрицания служит современный Израиль. Вы же знаете, вот к вашей собеседнице, что отрицание законов Всевышнего и признание этих законов привело к тому, что миллионы людей страдают и будут страдать и погибать. Есть хасиды, которые признают законы Господа в иудаизме и отрицают существование Израиля. Есть современный, значит, иудаизм, который не признает законов Господа. Это ярчайший пример. И Господь стер целые цивилизации, мы знаем из истории, которые не подчинялись законам и повелениям Господа.
Спасибо. Спасибо, Надир. Давайте не будем вмешиваться в спор хасидов и, ну, скажем так, иудаизма мейнстрима, потому что все-таки основное количество жителей Израиля не принадлежат к хасидизму. И к хасидам относятся, ну, примерно как в России относятся к старобрядцам, с почтением, но без участия и соучастия. А можно я тогда, Лариса Анатольевна, чуть-чуть переформулирую вопрос? Потому что, смотрите, христианство в своих истоках, ну, собственно, во всем, все первые десятилетия, было внутри иудеев. И все первые христиане, все, естественно, были иудеями. В тогдашнем иудаизме отношение к царской власти было довольно скептическим. И, в принципе, когда мы открываем Библию, то даже в рассказе об установлении монархии, там ведь с большим скепсисом это все описано, что царь, пожалуйста, если вы захотели царя, вы немножко изменили Богу, вы захотели быть как в Вавилоне. Так вот, царь вам будет, но он будет эксплуатировать вас, отберет у вас ослов и так далее, и так далее. В общем, ничего хорошего не ждите. И в этом смысле в Библии отношение к царской власти отнюдь, мне кажется, не такое однозначно сакрализирующее, что царь – образ Божий. Во всем случае, в Ветхом Завете. И почему я спрашивал про христианство? Я не вижу у первых христиан обожествления царской власти. Скорее, вот эти слова «Богу Богово», «Кесарю Кесарево» и довольно напряженное отношение к власти. Говорит Владимир Анатольевич.
Да, действительно, если брать Ветхий Завет, то помазание Саула, оно вот именно в той интерпретации, как вы и сказали, достаточно скептически, что если вы хотите царя, то будет он как у варварских народов. Я хочу заметить, что когда декабристы пытались выстроить свою антицаристскую риторику, они именно обращались к этому эпизоду. Вот, то есть ссылались на это место в Библии. То, что касается первых христиан, конечно, сакрализации власти царя не было, потому что еще шло, устанавливалось вероучение, шло по существу. Первое время это мы можем назвать иудео-христианство, когда христианство не выделилось. Но что самое важное, когда христианство стало приемлемым для элиты Римской империи, когда оно заговорило языком философов, языком по существу платоников. И вот тогда-то возник вот эта оппозиция, образ, первообраз, который была ведущей в философской системе платонизма. И переработав определенные моменты христианства, она привела к тому, что когда император Константин провозгласил христианство государственным культом, в его сакрализации власти, в обосновании, можно почитать Евсевия, например, четко говорится, есть одно Божие, Царство Божие, соответственно, как первообраз, и есть единая Вселенская империя, империя Константина, как его образ. Есть Царь Небесный, и вот вам, пожалуйста, Константин, как его образ. То есть уже риторика обоснования идет, учитывая вот эти неоплатонические концепции, образ, первообраз. Вот именно когда неоплатонизм внедрился в христианское вероучение, вот именно тогда произошло вот это становление, что царь – образ Божий, наместник Бога на земле.
Спасибо. Говорила Лариса Андреева. Я напомню тогда, что, может быть, отзвуки такой сакрализации власти слышны даже у Владимира Соловьева. Он же был под влиянием неоплатонических идей, когда он писал, что все видимое нами – только отблеск для незримого очами. Надо сказать, что у обычного христианина это вызывает некоторые сомнения, потому что многое из того, что мы видим, к Богу отношения не имеет и является отблеском человеческого греха. Иногда это относится и к власти. Как изменялось отношение к царской власти? И насколько вот эта концепция отражения повлияла на жизнь, в том числе и России? Давайте об этом поговорим во второй части нашей программы после краткой сводки новостей. И сегодня, напомню, в программе «Время гостей», это будет после новостей 7-часовых вечерних, выступит депутат Госдумы от «Единой России», постоянный член бюджетного комитета Андрей Макаров. Тема передачи будет «Что Пятая Дума возьмет из опыта Четвертой». Эту передачу будет вести Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В здании Верховного суда Северной Осетии со вчерашнего дня продолжается голодовка представителей организации «Голос Беслана». Об этом сообщила в интервью «Радио Свобода» сопредседатель комитета Элла Кисаева. Голодовка началась после того, как члены Верховного суда приняли решение закрыть «Голос Беслана» и зарегистрировать организацию с тем же названием, но в ином составе. В столице Киргизии, Бишкеке, задержано 20 участников оппозиционного пикета, среди них двое журналистов. Демонстранты собирались около здания ЦИК Киргизии, чтобы выразить протест против фальсификации итогов парламентских выборов. Они держали транспаранты с надписями «Я не верю». Сотрудники милиции задержали пикетчиков, посадили в автобус и увезли. Милиция объяснила свои действия тем, что для проведения акций протеста есть специально отведенные места. Как передает корреспондент «Радио Свобода», суд над задержанными состоится 21 декабря. Кандидат в президенты от партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подал документы в Центр избирком для регистрации. Кандидатура Медведева, поддержанная президентом Владимиром Путиным, была официально выдвинута на съезде партии в начале недели. Атомная электростанция в иранском городе Бушер будет построена не ранее конца будущего года. Об этом заявил сегодня глава российской компании «Атомстройэкспорт». Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявление США и ЕС о том, что все имевшиеся для этого возможности уже исчерпаны.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную сакрализации, освящению власти. У нас в гостях историк Лариса Анатольевна Андреева, сотрудница Российской академии наук, автор книги о сакрализации власти в истории христианской цивилизации. И я напомню то, о чем говорил один из наших слушателей, который предложил, выразил свое мнение, предложил считать, что величие народа определяется величием его властителей. Концепция, надо сказать, обоюдоострая. И вот почему. Дело в том, что для Руси с XI до XVI столетия, ну, до середины XV века, властителем тогда был византийский император. И даже еще трагикомичнее, потому что с момента завоевания монголами, с момента вхождения в улус Джучи, в Золотую Орду, то есть середина XIII века, царем для России, для Руси был, извините, татарский хан. Один бог на небе, один каган на земле, как у Яна в известной повести о хане Батые. И за богослужением в русских православных храмах XIII, XIV, да еще и XV века поминался именно хан. Как это ни парадоксально. Но если не хан, то византийский император Басилевс. Его царство было единственным. И к этому, мне кажется, и тяготеет любая сакрализация царской власти. Потому что если Бог один, а в истории, во всяком случае, христианской цивилизации это безусловно и никак не может быть отменено, то и царь может быть только один. Поэтому Русь XVII века иногда в документах называли подсолнечная, ну, как в Китае поднебесной. Больше под солнцем никаких царств нету, только русское царство. Все остальное – жалкие подделки, которые рано или поздно, конечно, воссоединятся с белым царем. И поэтому, принимая сакрализацию власти, русский человек может оказаться в ловушке. Может быть, он вовсе не русское царство должен освящать, а наоборот византийское. Ведь среди греков до сих пор есть отдельные энтузиасты, по-моему, их человек 10, которые хотят восстановить византийское царство, византийскую империю. Мы тогда, Россия тогда будет ее частью. Кому это хочется? У нас есть звонок из Москвы. Александр Наумович, добрый день, спасибо, что подождали.
Добрый день. Я хотел бы спросить у уважаемых участников дискуссии, как соотносится вот эта идея сакрализации власти и вот эта известная сервильность Русской Православной Церкви, даже в историческом плане.
Спаси Господи, Александр Наумович, за деликатный и нежный вопрос. Говорит Лариса Анатольевна Андреева.
Ну, вы знаете, если касаться русской истории, то с момента принятия христианства на Руси, Русь входила как составная часть в подчинение Константинопольского патриарха, то есть она не имела своей самостоятельности. С крушением, собственно говоря, Византийской империи, несмотря на то, что Константинопольский патриарх оставался, но вот центр политической тяжести был разрушен. С этим было связано то, что на Руси была установлена митрополия, а в дальнейшем было установлено патриаршество. Однако вот именно вот эта схема, когда одно царствие, единое царствие небесное, соответственно, ему должно отражаться на земле единая христианская империя. И на земле царь, наместник Христа, как его отображение. И, соответственно, вот здесь в истории церкви вошло вот это в противоречие. Дело в том, что на титул наместника Христа, я уже говорю сейчас о русской истории, потому что можно провести очень серьезные параллели с западной историей, там по существу развития шло точно так же. На титул и на выполнение функции наместника Христа в русской истории претендовало два лица. Это царь московский и патриарх. Я имею в виду конкретный период царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Вот именно тогда разразилась эта борьба о том, кто же из них действительно является наместником Христа на земле. И Никон Это единственная была попытка в истории России установить теократическую монархию, когда он говорил, что патриарх – это солнце, а царь – луна, и как бы, что патриарх, в общем, является главным, принял титул великого государя и по существу низвел власть царя Алексея Михайловича до вассального положения. Ну, с его точки
Лариса Анатольевна, может быть, все-таки, я прошу прощения сказать, попытался низвести?
Попытался, естественно, но Алексей Михайлович, опираясь, опять-таки, он созвал собор, и, опираясь на мнение собора, там разгорелась дискуссия о том, что есть царь. Ответ был дан такой: царь есть местник Божий. То есть именно царь является наместником Христа. Ну, там был один такой нюанс: на этом соборе не все русские архиереи согласились с точки зрения царя Алексея Михайловича, но положение царя в церкви было таково, что только с его соизволения соборные решения вступали в силу. И он просто не опубликовал эту соборную дискуссию. Судьба Никона всем известна. И, в общем-то, именно вот эта никонианская попытка, которая провалилась, я считаю, она подвигла уже императора Петра вообще упразднить патриаршество, потому что он всегда помнил о том, во что вылились притязания патриарха Никона и с каким трудом они были ликвидированы. И вот, в принципе, вот это, собственно говоря, вот что я хотел сказать.
Спасибо. У нас есть звонок из Москвы. Игорь, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вы знаете, старые документы, они очень красивые, такие вряд ли все-таки патриарх Никон претендовал на то, на роль, ну, главнокомандующего.
Нет, Игорь, так, извините, дайте мне защитить нашу сегодняшнюю гостью. Она процитировала документ.
Я говорю, там в документе так сказано, так. Но мы сегодня понимаем порой не совсем так.
А как это надо понимать? Патриарх Солнца, а царь Луна. Как это прикажете понимать?
Именно как Солнце или и как Луна. То есть мы как-то очень буквально воспринимаем. То есть это...
Да-да-да. Как вы хотите понять?
Я хочу как понять. Ну, понимаете, кто кому подчиняется и в какой... Это же идет через все православие. Это начиная с Юстиниановской симфонии и кончая, в принципе, сегодняшними днями. Так. Понимаете, но никогда патриарх не претендовал на полную власть.
Что значит полная?
Полная власть. А вы знаете, какие права есть у царя, у императора, у президента? Это власть и на армию, и на силовые, и на собственность и так далее. То есть на какие-то законные... В каждом времени свои законы.
Понял.
Понимаете?
Спасибо, Игорь. Я тогда дам такую справку. Дело в том, что, опять же, я попробую все-таки сказать то, что Светлана Анатольевна, будучи человеком секулярным, не скажет. Но дело в том, что с христианской точки зрения, а может быть и шире, с религиозной, земная жизнь человека является даже не то чтобы надводной частью айсберга. Она является очень маленькой частью жизни человека, кончиком иголки, буквально. А поэтому... Вот иметь армию, распоряжаться хозяйством, распоряжаться судопроизводством – это, конечно, важно. Но распоряжаться вечной духовной жизнью несравненно важнее. И поэтому, скажем, в средние века, когда большая часть людей Европы, включая Россию, именно так смотрели на мир, что здешнее бытие, здешнее житие мое, оно временное, и поэтому оно малозначительное. Для них тогда главным становилась вечная жизнь и вхождение в Царство Христово. И вот здесь власть патриарха, папы римского, да власть даже, может быть, обычного приходского батюшки оказывалась больше власти царя. Царь может убить тело, а местный батюшка приходской возьмет и не допустит к причастию. Что важнее? Так важнее причаститься, потому что, причащаясь, мы как бы присаживаемся за краешек того стола, другой конец которого на небесах. Мы уже в вечной жизни. Ну, а что там? Ну, зарежут меня по приказу царскому, пожалуйста. Но это, я говорю, как бы от сердца и от Евангелия, а слово Ларисе Анатольевне.
Ну, во-первых, я что хочу сказать, что с 1653 года Никон стал титуловать себя наравне с царем великим государем. Это уже об очень многом говорит. Второе. Никон взял у царя обязательство слушаться его как наставника.
Это и что? Царь такой дал?
Дал. Следующее. Никон опроверг даже ту симфонию, о которой говорил слушатель. Что такое вообще? Я хочу немного остановиться на симфонии. Ее трактуют как два вот как бы независимых: есть царство и есть священство. Но...
Просто опять в порядке примечаний. Я напомню, что слово симфония, столь привычное всем в русском языке, в переводе с греческого означает буквально созвучие. Фонос, то же самое, что фонотека. И концепция симфонии сложилась в царствование, как правильно сказал Игорь, звонивший, в царствование императора Юстиниана Великого в начале VI столетия. Прошу.
Итак, но суть вот этой симфонии была, на мой взгляд, заключалась в том, что она провозглашала, что Бог дал людям два дара. Это царство и священство, которые оба имеют божественное происхождение, то есть царство ни в коем случае не освящается священством. То есть оно уже сакральное и священное, потому что оно непосредственно получено от Бога, как и священство. Что делает Никон? Никон пишет и говорит о том, что священство, царство происходит от священства. Все. На этом можно, как сказать...
Социальный дарвинизм. Да. То есть царь потом патриарха.
Да.
Это, конечно, не очень было вежливо. Я отчасти царя Алексея Михайловича понимаю, хотя нисколько не оправдываю. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас.
Да, добрый день. Действительно, я с вами совершенно согласен, что мы часто религиозные чувства направляем на совсем не религиозные объекты, на объекты, которые недостойны поклонения, а имеют какую-то прагматическую такую ценность, безусловно, но... Действительно, со времен грехопадения у человека есть вот непреодолимое желание приватизировать что-то вот Божье там, то есть власть, свободу, науку, искусство, то есть объявить это некой самостоятельной ценностью. И в результате человек, пытаясь установить свой контроль, владение над этими ценностями, в итоге сам подпадает под их становится им сам подчиненным. Вот, это одно замечание. Еще вот все-таки по поводу симфонии. Все-таки кодекс Юстиниана, наверное, стоит рассматривать именно в контексте всего римского законодательства, которое как раз отличалось своей крайней, как сказать, относительностью ценностей именно внутри государственных приоритетов. Поэтому тут это не все однозначно. Мне кажется, то, что мы сейчас трактуем, симфония православная, и то, что было в кодексе Юстиниана, это нечто разное совсем. Спасибо.
Спасибо, Александр. Насчет идолопоклонства это совершенно верно. И когда вот я читал книжку Ларисы Анатольевны, то мне как раз все время было ощущение, что речь идет о самом таком вульгарном идолопоклонстве. Но с другой стороны... Может быть, такая разница, потому что идолопоклонство, я считаю, что вот эта вот деревяшка – это и есть Бог. Сакрализация власти кажется более тонким процессом. Ну вот как у нас в России после революции, когда не было возможности технической, чекисты препятствовали избрать патриарха, они мешали созыву собора для этого, появилось такое явление, как местоблюстительство. То есть вот есть место патриарха, патриарха избрать нельзя, пусть митрополит будет местоблюстителем. Слово тяжеловеснейшее. С другой стороны, это, видимо, как раз слово, которое русскому уху очень хорошо объясняет, что такое наместник. Это же то же самое. Блюститель места. То есть хозяин невидим, а руководить с этого места, блюсти, охранять, заполнять собою хозяин, то есть в данном случае арестованный, скажем, митрополит Петр, поручил митрополиту Сергию. И тогда местоблюститель, ну вот как если бы в политической жизни, ну как было при Иване Грозном. Иван Грозный уходит в отставку, говоря современным языком, на свое место сажает царя Семена Бекбулатовича. Пожалуйста, ну конечно, ясно, кто властвует. Вот так и в современной истории России бывает, что руководитель страны уходит на какую-то новую должность, его местоблюстителем становится тот, кому он доверит. Ну, понятно, что это очередной Семен Бекбулатович. И все-таки, Лариса Анатольевна, вот то, что вы говорили о западной модели, ведь традиционно считается, что с Петра Россия вестернизируется, возобладала именно западная модель политической жизни. Тогда, может быть, вот эта вот идея оставить свое место кому-то другому, идея викариата, вот по латыни викарий,
викарий,
да, это заместитель, вице, сегодня, да, в русском языке. Может быть, тогда через Петра сакрализация вовсе не кончилась, а просто приобрела западные формы, потому что уже в XVIII веке, ну, вот книги Живого, Успенского, ну, все-таки о царях довольно, об императорах XVIII века, как о царях, ну, знаменитая надгробная речь Феофана Прокоповича над гробом Петра. Это, если это не сакрализация власти, то что?
Нет, безусловно, сакрализация власти с реформами Петра как бы не прекратила свое существование. Здесь идет речь о том, что в старую теократическую модель были внедрены секулярные компоненты, как государство. И вот это внедрение по существу инородного, чужеродного тела и чужеродной идеологии, оно постепенно привело к разрушению старой теократической модели. И финал наступил в 1917 году.
А если я, прошу прощения, вот процитирую отрывок из воспоминаний отца Александра Меня, который вспоминал, что в детстве однажды он на 7 ноября увидел в небе темном, ночном, освещенный прожекторами, огромный стяг с изображением Сталина. И вот в тот момент он понял, что он живет не вообще в какой-то там вот стране, а он живет в стране, где обожествляют властителя. Был ли в этом смысле 17-й год концом?
Вы знаете, 17-й год был концом в смысле старой христианской сакрализации власти. Но это было начало новой квазисакрализации. То есть, чтобы я здесь немного хочу пояснить квази. Что такое квазисакрализация? Это сакрализация власти, где присутствуют многие атрибуты настоящей сакрализации власти, но нету одного, нету веры в сверхъестественные силы. И, соответственно, вот эта квазисакрализация, она начала копировать очень многое то, что было в христианской сакрализации власти. Смотрите, вот эта пара. Образ, первообраз, так? Также копируется. Сталин, Ленин сегодня. Как это? Это вот и есть. Ленин усопший, первообраз, а Сталин – это его нынешняя реинкарнация. И когда Никита Хрущев в 58-м году провел съезд и развенчал культ личности Сталина, по существу рухнула вот эта выстроенная квазисакральная цепочка легитимизации правителя Кремля. Что? Нынешний правитель Кремля – это реинкарнация вот этого своего первообраза Ленина. Потом, ну что говорить, когда даже внешние проявления, вот возьмем периодику, тот же антирелигиозник и так далее, часто письма жалуются корреспонденты с мест, что мужики убрали иконы, поставили Карла Маркса и Энгельса Ленина, и, а суть для них не изменилась. Также они на них почитают, как на священные предметы. Потом многое в ритуалах. Например, пытались ввести октябрины вместо крестин, новые имена, новый календарь. То есть вот эти все элементы квазисакрализации, они очень многое взяли именно с точки зрения вот ритуальной у классической христианской сакрализации.
Спасибо, говорила Лариса Андреева. У нас звонок из Москвы. Марина, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, дорогой батюшка, Лариса Анатольевна. Если можно, я вопрос задам в конце. У Аристотеля, у него, когда рассматривается устойчивость власти, то аристократия как совершенство с точки зрения совершенного человека, присутствующего власти, противоставляется демократии не потому, что чернь, она совершенна в своих способах управления государством, а в той иллюзии, которую можно использовать для устойчивого государства, когда чернь будет представлять собой голос, который подал из своей среды или из знакомой ей среды депутатов. И вот эта вот ошибка, которая, по-моему, на протяжении послехристианской Европы и у нас теперь вот делается в связи с реализацией демократической власти. А вот о сакральности, вот как вы сейчас сказали очень правильно, о сакрализации власти и десакрализации, по-моему, наиболее удачно есть у Иустина Поповича в его философском труде о Достоевском, когда он в понятие сакральной власти вводит реальность нематериальную, душу, а десакрализация – это самое полное, самое страшное противопоставление души сакральной – это сатана. И вот именно Европа, по словам еще Достоевского, она именно потерпела поражение как устойчивое христианское государство тогда, когда она утратила образ Божий, потому что образ Божий присутствует во власти не только через симфонию с религиозными властями, а через присутствие логоса и веры. И тогда вот соединяется власть и народ, и создается устойчивость через в единую веру в Бога, в добро и пути этого управления.
Да, Марин, спасибо. Чуть-чуть со временем нас уже поджимает. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Нам можно позвонить в прямом эфире. Еще есть чуть-чуть времени. 8-800-200-22-12. Юстин Попович, знаменитый сербский богослов середины 20-го столетия. Но я бы хотел напомнить, что Сербия, ну, как историческая реальная страна, настолько была далека от сакрализации власти в 20 веке, что, конечно, то, что писал архимандрит Юстин, это скорее некоторые мечты. Как и сегодня в России есть десятки, а может быть и сотни пишущих людей, которые описывают, как хорошо было бы воссоздать православное царство, но при этом все понимают, что это исключительно какие-то общие замечания. Что до крушения христианской Европы, Достоевский, конечно, так и говорил, что католичество – это вообще не христианство. Тем не менее, может быть, христианская Европа и потерпела сокрушение, а вот Европа как Европа расцветает, курс евро укрепляется прямо-таки удивительно. Может быть, дело в том, что христианская Европа – это как христианское прелюбодеяние, христианское воровство. Может быть, все-таки христианское – это прилагательное не к названию страны или континента, а к имени человека. Давайте я еще выпущу. У нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков, здравствуйте, Лариса. Вот я хотел сказать, что, по-моему, все-таки дело в исполнении сердечных заповедей Христовых, да, потому что, с одной стороны, Дух Святой, он хвалит союзников Маковеев, Рим, где парламент, и где никто не дерзает одеть на себя венец кесаря, да, в книгах Маковейских, и Рим против мерзости запустения. С другой стороны, в иконописи Василиск, это царек, часто изображаем змеем, да, а Петр видит в платье извивающихся змеев, ему сказано, что Бог очистил, не почитай нечистым, заколи и ешь. А сейчас, по-моему, последние времена уже, когда как бы вся земля как некая иудея и требует змеи как бы из цепей, да, некого последнего Саула.
Спасибо, Дмитрий. Говорит Лариса Анатольевна Андреева.
Ну, вы знаете, я бы хотела здесь сделать небольшую реплику по поводу сакрализации и десакрализации. Как я уже говорила, вот рубежом между переходом от сакральных обществ к десакрализованным является переход на логическую систему мышления. Это прежде всего связано с торжеством томизма. Это первое. Второе – это переход от легитимизации постулатами божественного права, переход на систему естественного права. Вот по существу вот это водораздел, где мы видим...
А можно чуть-чуть поподробнее? Потому что я лично о вот принципиальной разнице божественного и естественного права знаю немного. Я, пардон, православный в этом смысле человек. Это же западное, скорее, противопоставление.
Теория естественного права выработана, естественно, западными юристами. Как по существу, я хотела обратить внимание, часто обращая на этот вопрос. Когда мы говорим в нынешнем понятии государства, мы вкладываем в него определенные, так сказать, реалии. Но этот термин совершенно неприемлем, например, для раннего Средневековья, когда территориальное образование осмыслилось как царство. Термин «государство» – это продукт юристов, западных юристов, именно продукт, который выработался в системе естественного права, которая базировалась на таких постулатах, как общественный договор, договор между народом и властителем, и тем, что народ является источником права. То есть власть спускалась на землю. Если раньше в старой теократической системе Бог был вот источником власти, то сейчас в системе естественного права источником власти является народ. Откройте Конституцию Российской Федерации, носителем суверенитета является народ.
Да, но ведь вот это же не означает, или поправьте меня, Но это же не означает, что это обязательно антирелигиозные концепции, потому что откуда взялась вот эта вот позиция, что народ, отдельный человек, гражданин, что он источник власти? Это, да, это можно назвать секуляризацией, обмерщением, что без Бога, но ведь не всюду и не всегда в культурах так относятся к человеку, тем более к народу. Может быть, просто образ Божий, который раньше видели в царе, в том, кто наверху, и теперь в результате долгого довольно врастания в христианство теперь начали видеть этот образ Божий не только в царе, но и в любом жителе страны. И тогда, как раньше царь был источником власти Божией, теперь просто каждый воспринимается как образ и подобие Божие. Тогда демократия именно в бывших христианских странах, она все равно стоит на определенной христианской вере, что образ Божий есть в каждом человеке. То есть это еще не полная секуляризация. Подсознательно это, мне кажется, все-таки христианская позиция. Или как на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, отчасти это возврат и к античным образцам. Вспомните «Vox populi, vox Dei».
Но при этом все рабы вычеркивались. Это, а современный мир отменил рабовладение. Мир. И отменял по христианским причинам.
То есть я так думаю, что вот система естественного права все-таки она апеллирует к рациональному мышлению, а система божественного права она все-таки опирается на религиозное мышление, когда религиозные ценности являются для человека как бы руководством к действию, то есть когда человек религиозен по своему менталитету.
Спасибо. Говорила Лариса Анатольевна Андреева, автор книги «Сакрализация власти в истории христианской цивилизации». А я в заключение скажу, что противопоставление светский и религиозный, оно не исчерпывает жизни, и оно не главное. Главное противопоставление, я бы сказал, власть и любовь. Вот можно много говорить о сакрализации власти, но какой власть не будет, сакрализованная, не сакрализованная, если власть, жизнь будет далека от человеческого идеала и нормы. А вот когда отношения между людьми мы будем выстраивать по параметрам, по нервам любви, вот тогда сакрализация начнется сама собой, но это, конечно, еще только задача, данная Богом тем, кто в него верует. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», и сегодня, через 10 минут, будет повтор программы «Европейский час».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».